эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сукуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе врачи Горийского военного госпиталя приступили к выводу Михаила Саакашвили из голодовки. Зеленые паспорта не обрадовали грузинский бизнес. Часть предпринимателей заявили о бойкоте антиковидных мер. Первое заседание осенней сессии парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия было сорвано вице-спикером. Итоги абхазской недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Массовая голодовка политиков в Грузии завершилась после перевода Михаила Саакашвили в Горийский военный госпиталь. Сейчас экс-президент начинает курс реабилитации, равно как и лидер партии ДРОА Элена Хоштария, голодавшая 17 дней. Вместе с ними от этой формы протеста отказались и другие оппозиционные депутаты. Все они, впрочем, обещают продолжить борьбу за освобождение Саакашвили, но уже другими методами. Тему продолжит Серго Бригва.
Экс-президент Грузии начинает курс реабилитации. 50-дневную голодовку Михаил Саакашвили решил прервать вчера после согласия врачей перевести его в Горийский военный госпиталь Минобороны. Третьего президента перевезли из Голдани в Гори на реанимобиле. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, хотя и тяжелое, сообщил сегодня журналистам врач Саакашвили Николос Кипшидзе.
Михаил Саакашвили переведен в палату интенсивной терапии. Сразу было проведено несколько тестов, его состояние тяжелое. Я знаю многих служащих этого госпиталя, это достаточно хорошие и опытные врачи. Кроме того, здесь находятся и группы врачей из республиканской больницы.
Отказ от голодовки Михаил Саакашвили объяснил нежеланием рисковать жизнями людей, которые в поддержку экс-президента прибегли к такой же форме протеста. На предложение Минюста Грузии временно перевестись в Горийский госпиталь Саакашвили согласился вчера только после трехчасовой консультации со своим адвокатом Никой Гварамия.
Мы довольны проведенными процедурами, перевозка его в госпиталь. Естественно, визиты адвокатов не будут ограничиваться, однако в первое время все же придется воздержаться от частых визитов, учитывая проводимые медицинские процедуры и его состояние. Мы максимально включены в процесс, полностью доверяем местным врачам, однако хотим, чтобы точный протокол лечения был составлен совместно со сторонними экспертами. Так он пройдет полноценный и правильный курс лечения, реабилитации после очень тяжелого.
Сообщил Гварамия журналистам после посещения своего подзащитного. Адвокат и по совместительству гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» считает, что перевод Саакашвили в медучреждение гражданского сектора – это результат давления, оказанного гражданами Грузии и международным сообществом на власть. Представители правящей грузинской мечты оправдывают свое решение попыткой остановить эпидемию голодовки в стране. Что до Саакашвили, то до вчерашнего дня в его переводе из тюремной палаты в гражданскую клинику не было необходимости, настаивает вице-спикер парламента, экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко.
Я поговорил с коллегами и ознакомился с результатами тестов и анализов. После такой длительной голодовки обычно ожидается больше осложнений. Но врачи сумели сохранить его стабильное состояние. До вчерашнего дня контролировать осложнения можно было и там, где находился пациент Саакашвили. Вчера, если говорить на языке юристов, возникло новое обстоятельство – кратковременная потеря сознания.
В тяжелом состоянии находилась и лидер партии ДРОА Элена Хоштария. Вчера с утра она отказалась от поддерживающих жизнеспособность организма медикаментов, однако уже вечером прекратила голодовку вместе с экс-президентом. Она голодала 17 дней, сообщила врач Хоштария Нино Кантария в эфире телекомпании «Пируэли».
Сейчас состояние Лене Хоштария стабильное. Она находится в палате под постоянным наблюдением врачей. Значит, процесс наполнения организма электролитами. Очень важен процесс возобновления питания. В случае неправильного расчета калорий могут возникнуть осложнения, потому мы будем постоянно проводить анализы. Сначала она будет питаться специальными пищевыми добавками, и постепенно мы будем повышать калории. Особое внимание ей нужно уделить первые дни. Пока сложно говорить, сколько дней потребуется на ее восстановление.
Вслед за Саакашвили и Хоштария прекратить голодовку решили и 9 депутатов от национального движения. Один из них, Леван Бежашвили, сообщил журналистам.
Наша цель заключалась именно в том, чтобы спасти жизнь и здоровье человека, и у него была бы возможность перейти в гражданский госпиталь. На этом этапе битвы победа за нами, однако Михаил Саакашвили все же удерживается в заключении незаконно, поэтому борьба за его освобождение продолжится. Естественно, формы этой битвы будут мирные. Вместе с этим мы должны добиться назначения внеочередных парламентских выборов.
Эти требования звучали и на вчерашней акции протеста возле здания парламента в Тбилиси. Оппоненты властей анонсировали еще более масштабные митинги до удовлетворения их условий. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Грузии заработало мобильное приложение, без которого с 1 декабря попасть в места массового скопления людей будет невозможно. Представители бизнеса встретили нововведение без особой радости, отмечая некоторую нелогичность принимаемых мер. А часть предпринимателей вовсе угрожает игнорировать предписания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Продолжит тему Ираклий Орагвелидзе.
Зеленые паспорта вступят в силу с 1 декабря. Люди, которые не были вакцинированы или не переболели коронавирусом за последние полгода, не смогут посещать рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги. Некоторые представители бизнеса считают это постановление дискриминационным и не намерены ему подчиняться. К примеру, сеть фитнес-залов «Реформер» заявила, что не исполнит решение правительства любой ценой.
Еще раз заявляем, что не собираемся делить посетителей на привитых и непривитых. Мы, как и раньше, привержены нашим принципам. Мы считаем, что владельцы вправе решать, с каким контингентом посетителей иметь дело. В этих отношениях нет места правительству.
Пример оказался заразительным. Владелец 4 развлекательных объектов Леван Бахе написал в Facebook, что его объекты не подчинятся регламенту и не потребуют от покупателей и визитеров ковид-документа. Эта битва началась год назад и будет продолжена во втором сезоне. Кто боится заболеть, пусть к нам не заходит. Насилие в той или иной форме вакцинации – абсолютное зло, в том числе, когда предприниматели заставляют требовать прививок от клиентов. У зла нет шансов в борьбе со мной. Не знаю, боитесь ли вы, но у нас будет безопасно, говорится в сообщении в Facebook. Схожими заявлениями выступили еще несколько предпринимателей. Часть пользователей соцсетей поддержали такую форму неповиновения, другая часть, напротив, намеревается бойкотировать посещение таких объектов. Между тем, по словам главы Центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрылидзе, правительство в этом вопросе намерено действовать деликатно, используя кнут и пряник.
Мы должны привыкнуть к верховенству закона. Мы строим правовое государство и хотим, чтобы оно было действительно правовым. Если есть закон и постановление, что значит «не подчинимся»? Если они пойдут против, будут применяться соответствующие санкции. Одной из задач Координационного совета является обеспечение активного взаимодействия с бизнес-сектором. Встречи запланированы на ближайшие недели,
заявил Амиран Гамкрылидзе. Заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Кривишвили провела очередной раунд переговоров с представителями ресторанного бизнеса. Акцент со стороны правительства был сделан на улучшении эпидемиологической ситуации в стране и важности зеленых паспортов. На встрече присутствовал глава Ассоциации ресторанов Грузии и владельцы объектов питания. Рестораторы считают, что некоторые пункты постановления правительства расплывчаты, что не позволяет создать безопасную среду. Как заявил глава Ассоциации ресторанов Шота Бурджанадзе, некоторые предложения противоречат логике.
Как мы можем говорить о зеленых паспортах, когда посетитель обязан пройти вакцинацию, а персонал не обязан? Я никак не могу понять, как это можно считать безопасной зоной. Во-вторых, если создается безопасная зона, существующие ограничения должны быть упразднены автоматически, потому что если такая зона создается, это означает, что в наших отношениях с клиентами больше нет проблем.
Заявил Бурджанадзе, комментируя запрет на работу ресторанов позднее 11 часов вечера. В-третьих, представители ресторанного бизнеса пожаловались на избирательность запретов. По действию ковид-документа должны подпадать все без исключения места массового скопления людей. В качестве примера рестораторы привели торговые центры, без всяких ограничений ежедневно обслуживающие до 20 тысяч человек. По словам юриста, главы Центра стратегических инициатив Левана Лапишвили, у проблемы существует политический подтекст. Несмотря на отмену чрезвычайного положения, парламент наделил правительство Грузии неоправданно широкими полномочиями, которые оно использует выборочно.
Правящая политическая сила, полностью поправ фундаментальные положения Конституции после отмены чрезвычайного положения, внесла поправки в закон, наделяющий правительство неограниченными полномочиями. По сути, парламент делегировал свои полномочия правительству, играя роль вспомогательного органа по их определению. Как говорится в докладе Венецианской комиссии, налицо попытки укрепления авторитаризма, когда правящая элита пользуется пандемией как предлогом для усиления собственной власти в течение длительного срока.
В целом, по словам юриста, власти в зависимости от конъюнктуры манипулируют своими полномочиями. Сначала они специальным постановлением без должных обоснований полностью сняли все эпидемиологические ограничения в предвыборный период, что привело к катастрофической вспышке заболевания, приведшей к тысячам смертей. А сейчас, после завершения выборов, вновь пытаются выборочно запрещать, когда по факту рост заболеваемости начинает идти на спад. Что касается попыток бизнеса перевести разговор с правительством в деловое русло, то, по мнению Левана Лапишвили, самому бизнесу необходимо проявлять больше принципиальности.
Они рационально оценивают ущемление своих прав, но опять же пытаются пойти по пути переговоров с правительством, не пытаясь попытаться найти решение в правовом поле. Есть местные суды, существует Конституционный суд. Насколько мне известно, ни один иск от представителей бизнеса туда так и не поступил.
Следует отметить, что некоторые представители бизнеса не приехали на встречу, запланированную Минэкономики, в знак протеста. Глава гастрономической ассоциации Грузии Леван Хукиашвили пояснил, что для них неприемлем формат встреч, когда государство неадекватно реагирует на вызовы, стоящие перед частным сектором. Как заявила после встречи с замминистра Мариам Куревишвили, консультации с представителями частного сектора продолжатся в ближайшие дни. Она пообещала детально проинформировать Координационный совет по всем услышанным от бизнеса проблемам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Первое после парламентских каникул заседание законодательного собрания самопровозглашенной Республики Южная Осетия было сорвано из-за демарша председательствовавшего первого вице-спикера Петра Гасиева. Вчера он отказался проводить заседание, чтобы не допустить слушаний об отчете комиссии по демаркации и делимитации де-факто границы. Как полагает оппозиция, его итоги вредят репутации президента. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
Ввиду болезни спикера парламента Алана Таддаева заседание вел первый вице-спикер Петр Гасиев, говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
На президиуме парламента была утверждена повестка дня. Значилось 4 вопроса. Это закон о внесении изменений в государственный бюджет, это внесение изменений в закон о бюджете пенсионного фонда, об установлении дипломатических рангов работника Министерства иностранных дел и информация Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Председательствующий на сессии принял решение исключить 4-й вопрос, то есть вопрос об информации Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией с повестки дня собственным волевым решением.
Это нарушение регламента?
Конечно, нарушение регламента. Повестка дня, во-первых, была утверждена президиумом сессии, только может внести изменения в общем голосовании при принятии повестки дня. Наше предложение поставить вопрос изменения повестки дня на голосование сессии парламента не был услышан, и председательствующий Гасиев и его заместитель Кирсаев покинули президиум.
Перед уходом Петр Гасиев заявил, что рассмотрение текущих результатов деятельности комиссии противозаконно. Его поддержал и представитель президента в парламенте Анна Кумаритова. Их аргументация сводится к следующему. Комиссия по демаркации и делимитации границы не парламентская, а государственная, созданная указом президента. Соответственно, и заслушивать результаты ее работы можно только с участием Анатолия Бибилова. Депутаты сочли эту аргументацию абсурдной. По мнению члена комиссии, депутата парламента Давида Санакоева, тот факт, что президиум парламента проголосовал за повестку дня, указывает на то, что изначально у пропрезидентского большинства в президиуме не было установки торпедировать отчет комиссии. Все указывает на то, что президент об этом узнал за несколько минут до начала сессии и дал команду на срыв заседания. По мнению Давида Санакоева, Анатолий Ильич не мог допустить, чтобы прозвучал доклад членов комиссии, из которого следует, что он в 2019 году едва не подарил Грузии более 200 квадратных километров югоостинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили законопроект с картой по декрету номер 2 об образовании Югоостинской автономной области от 22 апреля 2022 года, говорит Давид Санакоев.
Согласно этой информации, которую мы должны были представить, если бы мы приняли карту в 2019 году, которую предлагал нам президент, больше 200 квадратных километров оставалось за пределами Южной Осетии. Действующий президент пытался с себя снять ответственность за проект закона о государственной границе 2019 года, где была представлена вот такая вот неточная, неправильная карта, где ущемлены интересы территориальной Южной Осетии. И поэтому он всегда намекал на то, что ответственность не его, а предыдущих президентов. Но единственный президент, который прислал в парламент документ, где описывается граница, это Бибилов.
Когда стало ясно, что Петр Гасиев будет стоять на своем, депутаты от оппозиции решили пойти на компромисс, чтобы не сорвать сессию и в то же время не нарушать регламент парламента, говорит Давид Санакоев.
Помимо вопроса о заслушивании информации, на сессии рассматривались важные вопросы, касающиеся выплат медикам, утверждению дипломатических рангов, которые бы повлияли на выплату заработных плат сотрудникам Министерства иностранных дел. Поэтому не хотелось срывать сессию. Тем более, что действующая власть постоянно упрекала оппозицию в том, что из-за ее демаршей срываются очень важные для республики решения, связанные с зарплатами, с пенсиями, с разными выплатами. Поэтому мы не хотели, чтобы сессия срывалась. И, видя такое положение вещей, мы предложили Гасиеву переголосовать повестку дня и снять вопрос о работе комиссии. Но Гасиев отказался. Видимо, не был уверен в исходе голосования.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев, Мурат Гукемухов, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская оппозиция объединилась против президента Аслана Бжани, а нового главу МИД самопровозглашенной республики Инала Ардзинба почему-то пока не поздравил с назначением министра иностранных дел России. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Объединение оппозиционных сил стало главной политической новостью недели. Во многом этому способствовали критическая ситуация в энергетике и глобальный экономический кризис. И действия главы государства, демонстративно игнорирующего требования общественности и оппозиции об отставке министра внутренних дел, и его заявление о необходимости продажи недвижимости иностранцам. В оппозиционный блок Народно-патриотический союз объединились партия Апсны, Форум народного единства, Народная партия, общественные организации, Гыла, Раару, Ахеца, АНД и Совет ветеранов войны. 17 ноября состоялось подписание соглашения о создании политического союза и принята декларация об основных принципах и целях деятельности новой общественно-политической платформы. Представители оппозиции подвергли критике власти страны, отмечали полное отсутствие планов, направленных на социально-экономическое развитие государства, неготовность власти к диалогу и призвали общественность проявлять гражданскую активность. Народно-патриотический союз потребовала от руководства государственного телевидения возобновить прямые эфиры с участием представителей объединенной оппозиции и предложил начать их с обсуждения деятельности правоохранительных органов, которая вызывает серьезную озабоченность общественности. Тем более, что на этой неделе в городе Гагра произошло очередное ЧП. Сотрудниками милиции при задержании убит житель города Гагра Амир Кети и ранен Амар Хагуш. По версии правоохранителей, молодые люди планировали покушение на сотрудника гагрской милиции, которого считают виновным в смерти в изоляторе ЭВС своего друга, 24-летнего Анри Атейпа. Активисты социальных сетей отмечали непрофессиональные действия милиции, которая знала о готовящемся преступлении, но не приняла упреждающих действий. Пользователи отмечают причинно-следственную связь и говорят, что попытка мести – это результат того, что правоохранители не несут никакой ответственности за совершаемые ими противозаконные действия, в частности, насилие в местах заключения. Веерные отключения света также стали еще одной темой недели. Время отключения света увеличено до 2 часов в сутки. Помимо плановых отключений, причиной которых стал переизбыток потребления, происходят постоянные внеплановые отключения из-за перегрузки в сети. На этой неделе президент Аслан Бжания продолжил поездки по районам. 16 ноября Аслан Бжания посетил Гулерипский район, где с удивлением обнаружил разрушенный еще в августе мост через реку в селе Топуакыт. На собрании с общественностью и активом района президент поручил руководству администрации повысить собираемость платы за электроэнергию и по своему обыкновению пригрозил отставками. Там, где не будет результатов, это будет означать определенную усталость и замену команды, сказал он и призвал администрацию района искать инвесторов, так как денег свободных у государства нет. Значит, эти деньги надо привлекать. Конец цитаты. От пламенного призыва президента превратить Гулерипский район в житницу республики повеяло советским прошлым. О других событиях. 17 ноября президент Бжания подписал указ о назначении на должность министра иностранных дел Инала Ардзинба, принимавшего активное участие в предвыборной кампании президента в 2020 году. Инала Ардзинба – сотрудник администрации президента России, работавший вместе с Сурковым, известен тем, что включен в список врагов Украины. Прокуратура этой страны в 2015 году выдала ордер на его арест. Инала Ардзинба с назначением на должность в Абхазии поздравил министра иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Пользователи социальных сетей сообщают, что нового министра поздравили депутаты Российской Государственной Думы, аудитор Счетной палаты России, а также сотрудники администрации президента России. Весьма странно, что в этом списке все еще отсутствуют поздравления от министра иностранных дел России. Тем временем, замену достаточно успешного министра Даура Ковина Инала Ардзинба пользователи социальных сетей объяснили предвыборными обязательствами президента и давлением со стороны проправительственной партии Амцахара. Отставной министр Даур Кови сообщил, что ему предложено занять должность заместителя секретаря в Совете Безопасности страны. Такого штата в Совбезе пока нет, но глава государства обещал создать его в ближайшем будущем. И это, скорее всего, правда. Создание новых штатных единиц – это то, что лучше всего получается у нынешнего президента Аслана Бжани, обвинявшего своего предшественника в раздувании государственного аппарата. По данным Минздрава, ситуация с распространением COVID-19 не улучшается. Ежедневно в COVID-госпиталях умирают люди. За неделю от коронавирусной инфекции скончалось 10 больных. 15 ноября партия антиковидной вакцины «Спутник Ви» в количестве 6 тысяч доз прибыла в Абхазию. Минздрав ожидает поступления всего 30 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Напомним, что ранее в Абхазию поступили 5 тысяч доз вакцины, а затем еще 5 тысяч «Спутник Лайт». Пресс-служба президента подчеркивает, что вакцина завезена при личном участии президента Аслана Абжания. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
В Тхинвале участились отключения электроэнергии. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила горожан, как они с этим справляются. Рубрика «Голоса».
Часто ли отключают электричество и как вы с этим справляетесь?
И как мы справляемся? Ну, никак не справляемся, а ждем, когда дадут свет, и после этого начинаем делать свои дела. Без воды, баки стоят, без света же. Вода на второй этаж не поднимется. Сидим, ждем, когда свет дадут. Никак не приспособиться. Как можно приспособиться к этому без света? И еще холод, отопление не бывает дома, холодно, дети.
Хоть книги читали. Вот единственное, в чем разница. А так в жизни все бывает, конечно. А сейчас даже дети книги не читают. А света бы не было, сели бы, почитали, просвещались бы. Ну, конечно, проблема. Маленькие дети у меня 2 годика, другому годик. Естественно, неудобства. Воды нету, если света нету. И тому подобное, как всегда.
И как вы с этим справляетесь?
И холодно. Терпим. Как можно справляться? Терпеть.
Ну,
терпение тоже. Граница у всего есть, конечно. И теплоты то, что... нету в доме, уже холодно. В школах холодно. Естественно, много неудобств.
По моему мнению, часто отключают. Довольно часто. И в основном страдаем из-за того, что размораживаются холодильники. Это же надолго. Почти размораживаются холодильники. Но летом еще как-то дневной свет выручает. А в это время это очень тяжело. Свечку зажигаем больше как. Никак. Ну, вся техника встает, в принципе. Я, допустим, пользуюсь не газовыми приборами, а электрическими приборами. Я и готовлю на электрической плите. У меня вся техника электрическая. Стоит же и машинка, и посудомойка, и все остальное. Мы не пользуемся газом, у нас нету газопровода. У нас и моемся, мы Аристон пользуемся. И воду мы качаем, почти 500 метров у нас стоит колодец оттуда. Как без электричества? Никак. Я в сельской местности живу. И у меня почти 500 метров от дома колодец. Оттуда я качаю, конечно, электричеством воду. А если электричества нету, значит, все стоит.
Сейчас вот ведутся работы, вторая линия пошла, так что уже проблем уже не будет. Когда вот своим детям говорю, что вот иногда вот света не бывает, где-то вот день-два дня, ведь они вот без интернета уже вот что сделать, они не могут. Вот я им объясняю, что говорю, что вот были времена, когда вот 5-6 месяцев не было вообще света, или когда было, вечером пускали и радовались. Вот, ну, желательно, конечно, трудно. Трудно вспоминать эти времена, трудно вспоминать эти кошмарные времена, но желательно, чтобы не было. Ну, знаете как, мы уже прошли все это, но желательно, тогда тоже было трудно вот это все переносить. И сейчас трудно, везде, всегда без удобств, без света это трудно. Во-первых, воды нету, вот это самое главное. Вода в дома не поступает без света.
Ну, значит, конечно, для Цхинвала я думаю, что это привычно уже. Ничего с этим не поделаешь. Конечно, неудобно, на самом деле, это очень неудобно во всех смыслах этого слова. Но я думаю, что уже со временем, я же говорю, люди с Тхинвала уже к этому привыкли и готовы к этому. Поэтому, конечно, зимой сложнее, потому что холодно, и все расправляться сложнее, особенно людям, у которых маленькие дети, и это сложно, я думаю. Но я думаю, что, не знаю, ну, лично нас спасает движок. А так, я думаю, что люди, которые без движков и так далее, им сложно удается это все, потому что, я же говорю, люди, у которых маленькие дети, думаю, что в холодной квартире, в холодном доме им приходится очень сложно. Я думаю, что этот вопрос стоит решать в скором времени, потому что все же цивилизация до нас должна дойти. Ну, я лично не особо зависима от этого, если честно. Я могу хоть неделю, хоть месяц без телефона. От социальных сетей я независима. Справляюсь нормально. Мне лично бывает нетрудно. Я люблю, наоборот, когда света не бывает и живое общение. Живого общения бывает больше.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Тхинвал.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия.
думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород, не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Парламент Грузии в минувший вторник аннулировал депутатские мандаты лидеров партии «Лело для Грузии» и «Герчи больше свободы». Мамука Хазарадзе и Зураб Джапаридзе ранее сами обратились с соответствующим ходатайством в законодательный орган. На заседании во вторник за прекращение полномочий обоих оппозиционных политиков проголосовали 79 депутатов. Против выступили двое. Владимир Унанян с подробностями.
Грузинский парламент стал еще немного меньше. На пленарном заседании депутаты большинством голосов удовлетворили ходатайство двух оппозиционных политиков, покинувших законодательный орган в знак протеста против фальсификации во втором туре муниципальных выборов. Лидеры партии «Лело для Грузии» и «Гирчи больше свободы» Мамука Хазарадзе и Зураб Джапаридзе намерены продолжить борьбу за пределами парламента. Джапаридзе, в частности, верит в то, что уличными акциями наподобие недавнего перекрытия автомобилями подъездов к зданиям службы госбезопасности в разных городах страны можно добиться гораздо большего, чем находясь в недееспособном парламенте.
У нас, как в России, сложилась типично советская система, где всем управляет КГБ. У них это называется ФСБ, у нас СГБ. Но смысл один. Ведь в той же России, если вы хотите протестовать, вы же не пойдете к Министерству культуры. Так и здесь, чтобы чего-то добиться, нужно бить по точкам силы.
Тем не менее, место Джапаридзе пустовать не будет. В парламенте его заменит бывший однопартиец из Гирчи Герман Сабо. Его полномочия будут подтверждены в ближайшее время. Тем не менее, лидер Гирчи Ягухвичи, несмотря на то, что парламентские ряды партии с отказом от мандата Зураба Джапаридзе усилятся, считает, что на глобальную картину это не окажет особого влияния.
Наши позиции в парламенте усилятся на одного человека, Германа Сабо. Каким он будет депутатом и как это все повлияет на итоги нашей работы, мы все увидим. Прибавление одного человека – это немало, но и говорить о том, что что-то в парламентской конфигурации фундаментально изменится, не приходится.
Что касается партии «Лело», то это оппозиционное движение с уходом Мамуки Хазарадзе свой мандат теряет безвозвратно. Причина в том, что избирательный список партии был аннулирован после парламентских выборов 2020 года. Под угрозой и сформированная «Лело» фракция в высшем законодательном органе. По закону она должна состоять минимум из 7 депутатов. С утратой мандата число членов фракции сократилось до 6 человек. Впрочем, как поясняет представительница партии Анна Нацвлишвили, у «Лело» сейчас другие приоритеты.
Это не было поспешным решением. Оно было принято осознанно и обдуманно. Исходя из этого, мы считаем важным перегруппировку на всех флангах. Мамука Хазарадзе, как лидер партии и как один из важнейших акторов деятельности оппозиции, продолжит свою деятельность в этом направлении. Что касается фракции и планов на будущее, то у нас обязательно будет коммуникация с общественностью. На данном этапе это не является приоритетным вопросом. Для нас главное, что борьба продолжается как в парламенте, так и вне его.
Схожая ситуация и с еще одной оппозиционной фракцией «Группа реформ», недавно убравшей из названия посвящение президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, с уходом Зураба Джапаридзе оказалась в подвешенном состоянии. Сейчас депутатам необходимо заручиться поддержкой кого-либо из независимых депутатов, чтобы сохранить фракцию. Лидер входящего во фракцию республиканской партии Хатуна Самнидзе считает, что этот вызов преодолеть удастся.
После аннулирования двух мандатов, чем я не согласна, так как считаю, что нельзя покидать поле боя в таких условиях, но это их выбор и решение, сложилась ситуация, что две фракции, сформировавшиеся после соглашения Шарля Мишеля, больше не существуют. В итоге останутся всего две фракции двух крупнейших партий. Регламент позволяет нам сменить статус и образовать вместо фракций две политические группы.
Решение о прекращении депутатских полномочий Мамуки Хазарадзе и Зураба Джапаридзе поддержали 79 депутатов. Правящая партия считает, что своими заявлениями об отказе от мандатов оба уже бывших парламентария оказали услугу всему грузинскому народу, так как все время действия своих мандатов они провели в состоянии бойкота и не исполняли своих обязанностей. Об этом, в частности, заявил председатель юридического комитета парламента Андрей Уханашвили.
К сожалению, эти депутаты не считают, что могут принести пользу грузинскому народу, находясь в парламенте и занимаясь законодательной деятельностью. Впрочем, хоть кто-нибудь может назвать хотя бы один законопроект, который был бы предложен Мамукой Хазарадзе или Зурабом Джапаридзе. Они находятся в постоянном режиме бойкота, и в этом режиме бойкота получали зарплату из бюджета.
Ранее от депутатского мандата отказался и Ника Мелия, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Миша против Саакашвили. Грузия платит по счетам 2004 года, уверен наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти. Именно тогда власть нацдвижения, сделав невозможное реформу, не смогла совершить возможное вовремя остановить машину революционной целесообразности.
Есть в Тбилиси одно место, очень популярное как среди туристов, так и среди местных аборигенов. Называется оно «Парк реки» и находится в самом-самом центре столицы. В любое время года там всегда полно народу. Туристы позируют на фоне нависающих над площадью крепостных стен и скал, бродят по отреставрированным улицам старого города, местные выгуливают детей и собачек, уличные музыканты поют, а иностранцы выстраиваются в очередь на канатку, которая стартует тут же. В общем, изысканное европейское место. Именно оно может считаться одним из самых ярких символов противоречивой эпохи правления Саакашвили, о которой, пожалуй, больше, чем когда-либо спорят сейчас, через 9 лет после ее завершения. Сегодня, находясь в парке реки, мало кто вспоминает, что именно с этим местом был связан один из первых шумных скандалов эпохи правления национального движения, связанный с конфискацией имущества. Как уже было сказано, сегодня это очень красивая площадь, но году так в 2004-2005 это была настоящая постсоветская помойка, грязная, неухоженная, забитая торгашами, застроенная убогими дешевыми едальнями и облезлыми палатами. В 2005 году мэрия начала реконструкцию площади, и для этого ей пришлось снести все эти уродливые строения. Владельцы были против, устраивали акции протеста, апеллировали к закону, обращались в суды. Но судебная система бессильна перед революционной целесообразностью. В итоге бизнес проигнорировали, и площадь приняла тот облик, который она имеет сейчас. Вопрос на миллион долларов. Вопрос, ответ на который организованное человечество не может дать со дня его появления. Что важнее, право или справедливость, закон или развитие? Что вы предпочтете, соблюсти все процедуры и оставить площадь в центре города догнивать или наплевать на процедуры и сделать проект, который через несколько лет станет одной из главных туристических достопримечательностей города? Половинчатые решения, вроде выплатить компенсацию, не работают. Никакие компенсации не заменили бы владельцам этих убожеств доходы, которые приносила им бесперебойная работа в самом центре города. И вот так везде. Все правление Саакашвили – это один большой, растянутый на 9 лет парк реки. И очередная дилемма, которая встает перед любым правительством, решившим осуществить реформы в болотистой местности. Вот там конкретная ситуация. В 90-е годы весь Тбилиси от самого центра до последней улочки на окраине был застроен нелепыми уродливыми конструкциями, где торговали всякой всячиной. Весь город полностью состоял из ржавых киосков, обшарпанных двухэтажных магазинов, построенных в таких местах, где даже говорить об этом преступлении. Но все это было законно. Понятно, что в 90-е годы никакого закона не было. Надо было лишь дать пару долларов взятки нужному чиновнику, и вы получили бы право ставить торговую палатку у входа в парламент. Но по тем временам законно. Времена соответствующие. В 2004-2005 году перед властью стала та же самая дилемма. Что делать? Идти законным путем, то есть по каждому конкретному шалману обращаться в суд, ждать решения, потом идти в апелляционный суд, выплачивать немыслимые компенсации. Все это красиво, духоподъемно и, несомненно, конституционно, но займет лет 100, не меньше. А как говорил в свое время товарищ Ленин, на это нужно время, а вот время, товарищи, это то, чего у нас нет. В конечном итоге, в 2004 году местный локальный ответ на вопрос, что важнее, право или справедливость, процедура или развитие, был дан. Процедуры решили отодвинуть в сторонку. Ненадолго. Тбилиси был очищен от скверны 90-х годов за считанные недели. Но когда вы отменяете процедуры, нет никаких гарантий, что заведенная вами машина остановится там, где надо. Я понимаю, что значительная часть рассказов о кровавом 9-летнем режиме и тысячах ни в чем не повинных его жертв – это типичная мечтательская пропаганда. Одно только убийство желания, которое мечтатели 10-й год доказать не могут, чего стоит. Но при этом уверен, что злоупотребления были. Их не могло не быть. Когда вы отменяете процедуры, неизбежно появится и обратная сторона медали – беззаконие. С игнорированием процедур велась и борьба с криминальным менталитетом, носителей которого беспощадно сажали в тюрьмы за незначительные проступки, из-за которых в цивилизованных странах могли бы максимум оштрафовать на пару сотен. Но мы не в цивилизованной стране. 2004 год – период полнейшего криминального беспредела. Дно. Воровской кодекс фактически повсеместно. В каждом доме, в каждом дворе. Можно, конечно, было пойти и по законному пути. Суд, адвокаты, многотомные обвинения, показания. Но на это ушло бы лет 100, а не меньше. Снова было принято решение плевать на процедуры. И снова результат. Самые высокие места Грузии в рейтингах безопасных стран. И полное отсутствие организованной преступности по сей день. Ценой этому было опять то же самое. Когда вы отменяете процедуры, заведенная вами машина продолжает работать, и проконтролировать ее уже невозможно. Главная ошибка, которую допустили национальное движение и лично Саакашвили, ошибка, за которую они сейчас платят дорогой ценой, они не уловили момент, когда революционная целесообразность стала обузой для страны и начала плодить легионы недовольных избирателей. Когда все тяжелейшие реформы были осуществлены, пришло время вернуть процедуры, но именно этого они не сделали. Держать все под контролем, быть уверенным в том, что суды примут правильное решение, когда это понадобится. Пьянящее чувство вседозволенности, которое в конечном итоге и привело к власти двоечников-мечтателей. Грузии сегодня как никогда нужно примирение, и возможно оно только при условии объективной оценки эпохи авторитарной модернизации 2004-2012 годов. Общество должно прийти к общему мнению. Отмена процедур – слишком рискованное занятие, но иногда странам приходится на это идти. Главное, чтобы это иногда не становилось системой, ибо еще совет советского времени мы помним, что на свете нет ничего более постоянного, чем временные сложности.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Международная тема. Граница Белоруссии со странами Евросоюза остается зоной напряженности из-за мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Кризис на границе Белоруссии и Польши мой коллега Вадим Дубнов обсудил за некруглым столом с польским журналистом Вацлавом Радзивиновичем и белорусским политологом Валерием Карбалевичем.
Вацлав, а действительно есть ощущение, что после разговора Лукашенко и Меркель кризис пошел на убыль? Или просто была демонстрация переговорных позиций и все продолжается?
Нет такого ощущения. Напряжение в Польше никак не спало. Несмотря на то, что вроде этих мигрантов из Бруска куда-то ведут вглубь Белоруссии, но в Варшаве думается, что это прежде всего какой-то новый трюк Лукашенко, что он собирает силы и ничего к лучшему не поменялось. Тем более, что только что пришла новость, она довольно долго шла в Варшаву, то закрывается вроде бы на день, может быть, на 3 дня нефтепровод «Дружба». Он принадлежит Беларуси, и Лукашенко может с ним сделать то, что хочет.
Валерий, зачем нужно все это Лукашенко? А и является ли ответ таким простым, как его представила министр иностранных дел Эстонии, о том, что он поставил эти два условия, Меркель признанный президентом и снятие санкций.
Миграционный кризис – это кризис, искусственно созданный Александром Лукашенко. Это надо как бы подчеркнуть особо. Это неестественный процесс, как это было в 2015 году. Задачи, которые ставит Лукашенко, ну их несколько. Во-первых, это отомстить Европейскому Союзу и прежде всего соседям за ту позицию, которую они заняли по поводу внутрибелорусского политического кризиса. Во-вторых, принудить Европу вступить с ним в переговоры на его условиях. Это очень важно, потому что, в принципе, Европа-то и до сих пор не против было разговаривать с Лукашенко, но разговаривать о чем? О разрешении внутриполитического кризиса. А теперь Лукашенко предлагает этот вопрос вынести за скобки и осуществить размен. Он останавливает шантаж мигрантами, ну а Европа идет навстречу. Вот каким вопросом он требует, чтобы Европа шла навстречу? Ну, в первую очередь, конечно же, это то ли полная отмена санкций, но это как бы максимальное требование, не думаю, что реально его осуществить. А вот, скажем, не принимать новых санкций, вот это вполне реально, кстати говоря, все санкции, которые должны были приняты в понедельник, пятый пакет, вот их принятие фактически отложили. Поэтому есть как бы вариант максимального запроса, есть варианты каких-то частичных уступок. Так что, мне кажется, торг начался, диалог начался, и в определенном смысле Лукашенко получил как бы сигнал о том, что его методы дают эффект.
Пошел ответить за Евросоюз. Действительно торг, по-вашему, начался? Почему было отложено принятие санкций?
Мы не сидим в голове Лукашенко, ни в голове Меркель, не знаем на самом деле, о чем они говорили. Не знаем тоже, о чем говорил Путин, Макрон. Но раз они начали разговоры, то не напрасно, это есть какой-то смысл. Конечно, да, что-то началось, и для этого ни Варшава не пошла вперед, хотя может и должна пойти вперед, ни Евросоюз не пошел вперед санкциями. По крайней мере, есть какая-то, может быть, надежда на то, что как-то это можно договориться. Хотя это очень опасно на самом деле.
Но Европа уже много раз учена, Лукашенко. Почему она снова соглашается на условиях фактически, хотя бы частично? И главный вопрос. Ведь кризис на самом деле, но это не 15-й год, да, это не те потоки беженцев, которые шли в Европу. Но это 2-3 тысячи. Да? Но это действительно тот масштаб, которым можно давить на Европу.
Не надо тоже терять из виду то, что Лукашенко ведет свою игру тоже и с Путиным на самом деле. Путин все-таки думает о том, чтобы сделать какую-то так называемую конституционную реформу в Беларуси и как-то уйти Лукашенко. Он понимает это. Он обостряет тоже этот конфликт из-за того, чтобы повязать Путина с собой. Что касается этого конфликта, тоже надо иметь в виду еще одну вещь, которая касается самой Польши, потому что это не конфликт где-то на границе Турции и Европы, этот огромный, который был в 2015 году. Это конфликт на границе Польши, и Польша тоже играет свою игру на самом деле. Хочет представить себе, как говорится по-польски, предмужа, форпост Европы, который защищает Европу своими солдатами и так дальше, и так дальше. У Польши сейчас очень плохая кредитная, так скажем, история в Европе, и благодаря этому конфликту Польша свои очки получает. И может быть это одна из причин того, что конфликт далек от завершения, потому что тоже и внутри Польши это антимиграция и мигрантские настроения очень хорошо разыгрывает партия власти, партия Качинского. Это тоже очень важно. No i k temu jeszcze, to znajcie, w Europie to tak jest. Opasność idzie z Wostoka, ze strony Rosji, ale to zawsze tak to przyjmuje się, jak to bardzo płocha, to bardzo straszne. No taka jest historia.
A Walerii, ja wam też zadam ten вопрос. 2-3 тысячи, 4 тысячи мигрантов на границе Польши. Это действительно тот инструмент, которым можно давить на Европу?
Во-первых, на границе их 2-3 тысячи. На самом деле в самой Беларуси их значительно больше. Тут называются цифры, польские власти называют цифры 15 тысяч. Некоторые эксперты называют цифру до 50 тысяч. Никто не знает на самом деле, сколько их. Поэтому больше, чем 3 3000. Второе, ну, ведь если закрыть сегодня на это глаза, то завтра может появиться 100 тысяч и 200 тысяч и так далее. И если этот процесс не остановить в самом начале, чего не было, кстати, сделано, потому что этот кризис длится уже полгода. И за полгода можно было уже бы как бы какие-то принять меры. Но как-то Европейский Союз и соседние страны смотрели на это пока как-то сквозь пальцы, думали, что не хватит ресурсов у Александра Лукашенко пустить эту спецоперацию на полную мощность. Но оказалось, что можно, и как бы масштаб возрастания этого процесса никто не знает. Поэтому я вполне понимаю Европу, почему она озаботилась.
Кстати, почему Польша? Ведь начиналось все с Литвы. Почему он изменил направление главного удара на Польшу?
Ну, сложно сказать. Белорусско-литовская граница менее оборудована, чем польская, поэтому начали оттуда. Белорусско-польская граница – это бывшая граница Советского Союза. Там гораздо более надежное и сильное, так сказать, заграждение. С Литвой и Латвией была разведка боем. Попробовать и посмотреть, как будет реагировать Европа, Запад. Белорусские власти оценили эти события как эффективные, и поэтому двинулись на Польшу, тем более, что Польша, да, это страна, в которой сейчас большой конфликт, потому что пропагандистская кампания белорусских властей, ведь она ориентирована на то, что, дескать, Польша собирается начать войну с Белоруссией, Польша хочет захватить Гродненскую область, поэтому день 17 сентября объявили День народного единства, как грандиозный праздник, пику Польши, поэтому неизбежно Польша тут должна была оказаться целью и мишенью этой спецоперации.
Вы начали говорить на эту тему. Все-таки давайте поговорим о роли России, которая вам не чужая страна. Сказали, что Лукашенко пытается втянуть Путина во всю эту историю? Или у Путина есть своя какая-то инициатива?
Это далеко не так однозначно, как говорится и в Москве, и в Европе. Я смотрю, как представляется этот кризис в России уже с самого начала. Но я помню это даже. И сначала в России очень откровенно и честно говорилось о том, что это рукотворный кризис. Там было очень много статей о этом механизме переброса людей, механизме принимания денег за госуслугу, перебрасывания в Евросоюз. И что совсем недавно телевидение НТВ прямо говорило, что в этом кризисе виноват Лукашенко. И я не думаю, что Путин стоял у истоков этого кризиса, что он был режиссером этого кризиса. Я думаю, что Лукашенко пытался втянуть Россию в этот конфликт. И я согласен с тем, что пишет, например, «Новая газета», что получается сейчас уже точно так, что белорусский хвост виляет собакой России или там русским медведем, так сказать. И сейчас это уже пошло по полной. Если смотреть сегодня российское телевидение, они просто точно принимают точку зрения Лукашенко, очень резко нападают на Польшу. Я с изумлением услышал с телевизора «Россия-1» то, что Польша была первой русофобской страной 200 лет тому назад. Человек не додумался, что 200 лет тому назад не было такого государства, как Польша, а она была под российской оккупацией. И даже, что интересно и необыкновенно совсем, Москва сейчас на фоне этого кризиса учит Польшу, ну, гуманизма, хорошо, пускай будет, может быть, там есть какие-то причины, но демократии, толерантности для ЛГБТ и так дальше, и так дальше. Просто открытая атака на Польшу, как Польшу. И я думаю, что это тоже и причина, для которой Лукашенко избрал дорогу, не через Литву, потому что он видит, что Польша сейчас это слабое звено в Евросоюзе, хорошая мишень для него.
Валерий, я тоже посмотрел первый канал российского телевидения и обнаружил, какую тяжелую работу приходится с собой коллегам с Первого канала для того, чтобы заставить себя полюбить мигрантов, в отличие от 2015 года. А вот это, на самом деле, вопрос и белорусский тоже. Вот это вот, не рискует ли Лукашенко каким-то своими базовыми рейтинговыми позициями, ставя на мигрантов, которым, в общем-то, Беларусь относится не намного лучше, чем в России или в Польше?
Да, действительно. То, что делает Лукашенко, вряд ли понравится его собственному электорату. В отношении к к иммигрантам, скажем, особенно к людям из Ближнего Востока. Ну, скажем так, в Белоруссии очень настороженные, потому что в Белоруссии не было реальной практики соприкосновения, соседства у массового населения с мигрантами, его даже меньше, чем у России. И поэтому, да, настроения такие настороженные. С другой стороны, сейчас фактически ведь белорусские власти заставляют белорусов платить за жизнеобеспечение этих мигрантов. Лукашенко потребовал отправлять матерей с детьми в санатории, сухих дров привезли, а сейчас по госпредприятиям и учреждениям собирают в добровольно-принудительном порядке средства, там, еду, одежду для помощи и поддержки вот этих мигрантов. То есть фактически власти ввели какой-то такой квазиналог на белорусов для поддержки этих мигрантов. И, конечно, это разрушает вообще привычное представление сторонников Лукашенко. Ведь Лукашенко, его сторонники любят за то, что он порядок поддерживает, чистые улицы и так далее. И поэтому для Беларуси совершенно непривычно, когда эти мигранты уже как бы спят в переходах на улице, а уж тем более в приграничных районах там парится вот всем известно что. Да, это бьет по электорату Лукашенко, сужает его социальную базу. Но проблема в том, что сегодня политический режим Беларуси, политический режим Лукашенко дошел до такой стадии, что ему глубоко плевать, что думает о нем народ. Его не интересует его рейтинг, его электоральная поддержка. Он перестал играть в популизм. Он ориентируется на голую, грубую, жесткую силу. Все. На этом держится его режим, и поэтому доверие в обществе для него теперь совершенно не важно.
А у вас, учитывая настроение в Европе, как бы вы все спрогнозировали дальнейшее развитие, дальнейший сценарий этого кризиса?
Мы еще не сказали об одном очень важном факторе. Когда спрашиваем, что Европа и так дальше, что Германия и так дальше, но все-таки это приостановление Северного потока 2, это тоже очень важно, это видно, что в Кремле это принимают как очень важный и опасный сигнал. Но, знаете, уже к самому вопросу. Это не такой огромный кризис, который был в 2015 году, и паника не такая огромная. Кстати, это далеко от центра, сердца Европы, от Франции, от Италии, даже от Германии, но гораздо ближе, но все-таки. И я думаю, что все-таки, если политики будут смотреть на общественное мнение, все-таки будут стараться как-то договориться и рассосать этот кризис при помощи дипломатов и переговоров. Прежде всего с Россией. С Россией, но это тоже очень опасно, потому что это подтвердит мнение Путина, что все-таки он хозяин тоже и Беларуси, и что Европа это признает. Это тоже очень опасный фактор.
Валерий, а есть ли у действительно у Путина возможности как-то давить на Лукашенко и чем-то его убеждать?
Возможности давить есть, но они имеют свой, скажем так, ограниченный характер. Они не полностью все в руках Путина, и он не может, как это думают на Западе, вот он захотел и все, и Лукашенко тут же подчиняется. Как правило, когда Путин начинает давить на Лукашенко, Лукашенко выставляет свои условия, начинается какой-то торг. Вот. Поэтому влияние есть, но оно не безусловное и не абсолютно не очевидно, что Лукашенко тут же послушается его и пойдет полностью на выполнение пожеланий, скажем, российского президента.
Я вам задам вопрос, с которого я начал разговор с Вацком. Нет ли все-таки ощущения, что все-таки кризис идет немножечко на спад? А если нет, то какие по вашему сценарию дальнейшие возможны?
Пока рано говорить. Но сам факт, что начался торг, говорит о том, что возможности разрешения кризиса мигрантского, скажем, гораздо ближе, чем они были до начала этого торга. Я бы сказал так. Но тут возникает другая проблема. То есть, если идти на уступки политику либо стране, которая занимается шантажом, то этот шантаж может возникнуть в любой момент потом. И вот тут, мне кажется, кроется очень серьезная проблема для Европейского Союза во взаимоотношениях с официальным Минском.
С польским журналистом Вацлавом Радзівіновичем и белорусским политологом Валерием Карбалевичем беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали рубрику «Не круглый стол».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.